Зорка, Зорка, ты слышишь шум?
Ой, карандаш, что ты сочиняешь? Какой может быть шум в такое позднее время?
Нет, Зорка, ты только прислушайся.
Я что-то ничего не слышу.
Друзья, друзья, мне страшно. Какие-то непонятные крики животных доносятся до меня. Откуда это?
Не знаю, но я тоже слышу их. Зорка, да проснись же ты, стирательная резинка, в конце концов. Слушай.
Ага, точно.
Такое чувство, что здесь целый зоопарк собрался.
Нам нужно взять фонарик и пойти посмотреть.
Я боюсь.
Как? Неужели ты забыла, что нам говорила Библия? Господь, защита моя и упование мое. Кого мне страшиться?
Ладно, да фонарик не забудьте. Ой, мне как-то не по себе.
Держись за меня.
Кажется, мы приближаемся к намеченной цели.
Да, крики все больше и больше слышны.
Смотрите, там впереди что-то непонятное. Карандаш, посвети фонариком, пожалуйста.
Сейчас. Ой,
ничего себе.
Так это же животные.
Ну откуда они здесь?
Смотрите, они какие-то странные.
Точно, как будто на картинке. К тому же они бесцветные, только черный контур.
А вон, видите? Рядом с ними лежит раскрытая книга.
Да, может быть, спросим у нее, что это?
Хорошо, но нам нужно поосторожнее.
Эй, книга, ты слышишь меня?
Да. Извините, но я не знаю, кто вы такие.
Мы – школьные принадлежности Вити. Я – стирательная резинка. Это – линейка и карандаш.
Очень приятно. А я Витина разукрашка.
Ого! А что это за животные?
Это животные, которые нарисованы в моей книге. Просто я выпустила их немного погулять на воле.
Понятно! Кто же автор твоей книги?
А вы попробуйте сами отгадать. Потому что разукрашка нарисована по мотивам стихов знаменитого поэта. Итак, первый стих. Дали туфельку слону. Взял он туфельку одну и сказал: нужны пошире, и не две, а все четыре. Ну, догадались?
Не-а. Я не знаю, кто автор этих стихов.
И я...
Я не знаю.
Хорошо, я еще прочитаю. Вы разве не знаете папы? Большого рыжего льва. У него тяжелые лапы и рыжая голова. Он громко кричит басом, и слышно его далеко. Он ест до обеда мясо, а мы сосем молоко.
Что-то я не могу припомнить автора. А ты что-нибудь еще можешь почитать нам?
Ладно. Взгляни на маленьких совят. Малютки рядышком сидят. Когда не спят, они едят. Когда едят, они не спят.
По-моему, я знаю, кто это написал. Случайно нет, как его? Маршук. Ой, Муршак. То есть как? Маршак.
Правильно. Автором этих прекрасных стихов является Самуил Яковлевич Маршак.
Карандаш, какой ты умный! Откуда ты это знаешь?
О, просто сегодня я слышал, как Витя читал эти стихи. После он говорил твоей маме, что ему очень нравится произведение Маршака.
Тогда все понятно.
Интересно, что сейчас делает наша Библия?
Библия? Неужели у вас есть эта замечательная книга?
Да. Она живет на нашем столе. Вот только что-то ее не видно.
Может быть, нам ее позвать?
Конечно! Честно признаться, мне всегда очень хотелось познакомиться с ней.
Правда? Тогда давай ее позовем.
Библия!
Ау! Нет, Библия!
Библия!
Что-то ее не слышно. Может, еще раз позовем?
Библия!
Да-да, я здесь. Что-то случилось?
Нет, мы просто хотели тебя познакомить с нашей новой приятельницей.
Интересно, кто же это?
Это я, Разукраска.
Очень приятно. А что же у вас нарисовано?
Животные. А нарисованы они на сюжет Самуила Маршака.
Как здорово!
К тому же в Разукрашке есть так много зверей. И львы, и слоны, и медведи.
Да это настоящий ковчег.
Ковчег? А что это такое?
О, это корабль, который построил Ной.
Эта история тоже записана в Библии?
Да.
Тогда расскажи нам ее.
Пожалуйста.
Хорошо. У Адама и Евы родилось много потомков, но, к сожалению, мало кто из них любил и слушал Бога. Люди грабили, убивали друг друга, совершали много преступлений, а главное, они все отвернулись от Бога. Богу было жалко свое творение, но он видел, что уже ничто их не остановит перед грехом, и тогда Господь решил наказать всех людей, кроме Ноя и его семьи. Дело в том, что Ной очень любил своего Господа. Всегда и везде он стремился поступать так, чтобы не огорчить Бога. К тому же Ной научил своих сыновей трепетно относиться к Творцу Вселенной. Их было у него трое – Сим, Хам и Иофет. И вот однажды Бог сказал Ною:
«Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, которая есть дух жизни. Спасешься только ты с женою и детьми твоими».
Затем Бог повелел Ною построить большой деревянный ковчег. Ковчег – это огромный корабль, в котором много места для жилья. Ной с сыновьями охотно принялись за работу. Сначала они нарубили много больших деревьев, напилили досок и подготовили бревна. Потом начали плотничать. Немало времени прошло, прежде чем ковчег был готов. Для его строительства понадобилось целых 120 лет. Люди смеялись над Ноем и его работой. Они никак не могли понять, почему Ной строит такой огромный корабль и так далеко от моря.
«Ой, смотри! Ковчег строят! И где? На суше!»
«Да, к тому же такой огромный. Я в жизни не видел таких лодок. Но зачем ему он?»
Действительно, казалось, ничего не предвещало беды. Так же пели птицы, цвели сады, люди женились, рождались дети. Но Ной, несмотря на это, верил, что Бог исполнит обещанное, поэтому, как мог, старался предупреждать людей о предстоящей катастрофе.
«Перестаньте делать зло, обратитесь к живому Богу, ибо придет время, и Бог пошлет на землю великий потоп. Вся земля скроется под водою, и все-все земное погибнет».
Люди, слушая Ноя, смеялись над ним, говоря:
«Видно, Ной совсем сошел с ума».
«Точно, рассказывает о каком-то потопе.
Но может быть, это правда?»
«Ты что? Да ерунда все это! Успокойся, пошли лучше выпьем».
Никто из людей не слушал Ноя. Они все так же продолжали есть, пить и веселиться. Но время страшного дня приближалось. И вот, наконец, ковчег был построен. Бог повелел Ною взять по паре от всех животных, птиц и насекомых. Ной так и сделал. Сначала он загрузил ковчег едой, чтобы все животные могли питаться во время потопа. Затем он привел в огромный корабль разных животных: и львов, и кошек, и слонов, маленьких синиц и многих-многих других. Когда все приготовления были закончены, Ной со своей супругой, а также с его тремя сыновьями и невестками, вошли в ковчег. Остальные же люди остались на земле, не веря в исполнение Божьих слов. Сам Господь закрыл дверь ковчега. Теперь уже никто не мог войти в него. И тогда начался дождь. Дождь не переставал лить ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше. Она прибывала как с неба, так и из-под земли. Вскоре вода начала проникать в дома людей. Все живое на земле стремилось спастись. Люди взбирались на верхушки самых высоких деревьев. Кто-то взбирался на крыши домов. Некоторые из них взывали о помощи к Ною.
Ной, Ной, помоги нам, спаси, мы тонем!
Пожалуйста, впусти нас тебе! Смилуйся над нами и нашими детьми!
Ною было очень жалко людей, но он уже ничего не мог сделать, ведь сам Бог закрыл за ним дверь.
Я уже ничего не могу сделать. 125 лет я говорил вам о приближающейся катастрофе, но вы не слушались меня. Вы сами отказались от веры в Бога. Вы не хотели жить в любви, а теперь поздно. Дверь уже закрыта. Я уже ничем не могу вам помочь. Хотя мне так хочется, но, увы.
Сорок дней и 40 ночей длился потоп. Вся земля и даже верхушки высочайших гор были скрыты под водой. Погибло все, начиная от мошки и заканчивая гигантами-слонами. Только ковчег Ноя теплил в себе жизнь. Около 150 дней плавал ковчег по бескрайнему океану. И вот однажды...
Сим, Хам, наш корабль остановился!
Правда? Ну, наконец-то!
И действительно, ковчег Ноя остановился на горе Арарат. Вода начала постепенно убывать. Вся семья терпеливо ждала то время, когда они снова окажутся на земле. Дни шли. И вот однажды Ной захотел узнать, не появилась ли суша. Но окно ковчега было так высоко, что он ничего не мог увидеть. Тогда Ной взял ворона и выпустил его. Однако через некоторое время ворон вернулся. Это говорило о том, что вода еще не сошла. Несколько раз Ной проделывал то же самое. Но все было безрезультатно. И тогда Ной решил выпустить голубя. Голубь вернулся с той же вестью, однако во второй раз в своем маленьком клюве он принес оливковый лист.
Отец, отец, смотри, у него оливковый лист.
А ну да, я посмотрю. Это же чудо! Бог не забыл нас.
Да, вскоре мы будем ходить по земле.
Через 7 дней Ной снова выпустил голубя, только на этот раз он не вернулся. Ной понял, что земля была уже способна выращивать корм для птицы, поэтому она осталась на воле. Однако Ной сам ничего не хотел предпринимать. Он верил, что Бог усмотрит. И вот наступил тот долгожданный день. Бог повелел Ною выходить из ковчега. Сколько было радости и веселья! Они открыли огромную дверь корабля, и оттуда быстрым потоком на зеленые поля направились все животные. Вслед за ними вышли Ной с семьей.
Дорогие мои, мы должны отблагодарить Бога за наше спасение. Поэтому нужно сделать алтарь и принести жертву. Благодарение.
Хорошо, отец. Но что нужно сделать?
Во-первых, нужно построить алтарь.
Вскоре жертва была принесена Богу. Она понравилась Господу, и Он сказал:
«Я больше не буду наказывать землю потопом, хотя люди будут продолжать совершать плохие поступки и не верить мне».
Через некоторое время на небе появилось нечто удивительное. Оно имело форму дуги. К тому же 7 прекрасных цветов делали ее необычной. Это была радуга.
Каждый раз, когда на небе будет радуга, я вспомню о том, что я обещал тебе, и не буду больше посылать на землю потоп.
Ной и его семья были действительно счастливы, и это все потому, что они любили Бога и во всем были ему послушны. Вот так закончилась эта история.
Я никогда не думала, что послушание настолько важно.
Я тоже.
Да, а что же делать? Ведь наш Витя так часто бывает непослушным своей маме.
Вдруг Бог его накажет так же сильно?
Друзья, не бойтесь. Господь любит Витю. К тому же мальчик и молится, и читает Библию.
И это поможет?
Конечно. Когда человек сам стремится к Господу, Бог идет к нему навстречу и обязательно поможет исправиться Вите.
Да к тому же, читая Библию, он сам увидит, что непослушание – это грех.
Правильно. Он также прочтет и то, что кровь Христа омывает любой грех, и то, что Господь всегда спешит к нам на помощь.
Значит, нам нужно только поверить в Бога и молиться за нашего Витю.
Да.
Ну, Терка, быстрее! Они ведь ждут нас.
Куда еще быстрее? Ты же видишь, как я спешу. Я и так стираю все на своем пути.
Ну, а ты постарайся еще побыстрее.
Ой, карандаш, карандаш, совсем не жалеешь меня.
Друзья, куда это вы так спешите?
Да вот, на том конце стола лежит какая-то коробка.
И оттуда слышны чьи-то голоса.
Интересно, кто же в ней находится? Можно я с вами пойду?
Конечно!
Черненница, ты только немедля, хорошо?
Постараюсь.
Ой, какая красивая коробка!
Да, смотрите, на ней что-то написано.
Друзья, а вы слышите, как что-то пищит?
Это голос из коробки. Интересно, кто ж в ней находится?
Наверняка на коробке написано. Нужно только прочитать.
Кто же может из нас читать?
Я не умею.
И я.
Я вспомнила, кто может.
Кто же это? Случайно не Леника?
Нет, кроме нашего Вити, читать еще умеет Библия.
Точно. Как жаль, что она не с нами.
Ничего, сейчас я сбегаю за ней. Думаю, она нам не откажет в помощи.
Давай, ты только не задерживайся.
Ой, Терка, что ты говоришь? Можно подумать, я такой же медлительный, как ты.
Нет, конечно, не как я. Ты гораздо любопытнее. Все тебе хочется подрисовать, подчеркнуть.
Друзья, не ссорьтесь. Лучше давайте что-нибудь придумаем.
Хорошо.
Ладно, сейчас я прибегу.
Терка, слышишь? Опять этот писк.
Выпустите нас отсюда.
Ага. Скорее, вы пришли, карандаш и Библия.
Вы нас не ждали. Мы уже пришли.
Библия. Ух, наконец-то. Мы так заждались тебя.
Карандаш мне все рассказал, поэтому сразу же примемся за дело. Итак, это та коробка, в которой находится что-то необыкновенное?
Да, именно она.
Мы не можем прочитать, что на ней написано.
Хорошо. Здесь написано «Фломастеры».
Фломастеры?
Фломастеры!
Так это же мои родственники! Ура! Надо скорее их выпустить из этой коробки!
Но как это можно сделать?
Сейчас подумаем. А вот смотрите, здесь на коробке есть небольшой вырез. Может, благодаря ему мы можем открыть коробочек?
И вправду! Давайте все вместе постараемся открыть!
Чернильница! Ты держись за этот уголок, а ты, Терка, за другой. Ну, а мы с Библией будем тянуть здесь. Итак, раз, два, потянули!
Ой, тяжеловато! Ну, ничего, вроде бы что-то получается.
Давайте еще раз.
Раз, два, потянули, ну, еще чуть-чуть. Вот, ура, мы открыли!
Ура, ура, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Открыть-то мы открыли, но почему никто оттуда не выходит?
Эй, в коробке!
выходите! Не бойтесь, здесь все свои!
А мы не боимся! Спасибо, что вы выпустили нас! А то там так душно!
Какие вы все красивые!
И вправду, я еще такого не видела!
Да, разноцветные вы наши!
Конечно, разноцветные. Аж больно смотреть.
Ой, карандаш, не говори такого. Ты думаешь, не больно смотреть на темно-серый цвет?
Думаю, нет.
Тебе так кажется? Ты просто завидуешь фломастерам. Ведь у тебя нет ни красного, ни желтого, ни зеленого цвета.
Друзья, друзья, подождите. Нехорошо ссориться. Во-первых, Тёрка, ты не права. Нельзя так грубо разговаривать со своими друзьями. Во-вторых, карандаш, ты ведь тоже плохо поступил по отношению к фломастерам. Они действительно очень красивы и к тому же очень важны.
Да, я знаю, но мне почему-то стало неприятно. Они такие разноцветные, а я темно-серый.
Ну и что? У каждого свое предназначение. Ты рисуешь, фломастеры разукрашивают, а то неприятное чувство, которое возникло в тебе, называется завистью. А она, поверь мне, является матерью многих грехов и даже такого, как убийство.
Ого!
Помните, в прошлый раз я вам рассказывала о грехопадении Адама и Евы?
Конечно, помним!
Адам и Ева не послушались Бога и съели запретный плод.
И после Бог наказал их и выгнал из рая.
Правильно, но еще Господь Бог пообещал людям, что родится на земле Спаситель, который спасет их от грехов.
Да, точно!
После того, как Адам и Ева согрешили, они уже не жили в том прекрасном Эдемском саду. Теперь Адам самостоятельно обрабатывал землю, а Ева готовила пищу и прибирала в их жилище. Нет, Бог не забыл о своем творении. Он, как и прежде, любил их и заботился о них. Вот только грех мешал им иметь прежние отношения. Вскоре у Адама и Евы родился первенец. Родители мальчика были очень счастливы. Они назвали его Каином. Это был чудесный малыш. Когда Ева смотрела на него, она не раз задумывалась.
Может, именно он спасет нас от грехов?
Мальчик рос крепеньким и здоровеньким. Теперь не раз можно было услышать звонкий смех малыша и мудрое отцовское наставление.
Каин, не балуйся!
Время шло, Каин рос. Адам все так же работал. И вот однажды...
Адам! Адам, у нас скоро будет ребенок!
Правда?
Да. Мне кажется, это будет мальчик.
Так и случилось. Через некоторое время у Евы родился еще один сын.
Как же мы его назовем?
Не знаю. Может быть, Авель?
А что? Неплохое имя. Пусть будет Авель.
Теперь у Адама и Евы было уже двое сыновей. Родители искренне любили их. С самого детства они стремились привить любовь к Господу. Адам часто рассказывал им о том, как Бог сотворил Вселенную, о том, как Бог сотворил Адама и Еву, как они согрешили и не послушались Бога. Дети знали, что любой грех омывает кровь. С этими наставлениями они росли. Вскоре можно было увидеть их привязанности. Каину больше нравилось выращивать фрукты и овощи. Он любил наблюдать за деревьями. Мальчик замечал, что на нем сначала появляются цветочки, а потом маленькие плоды. Ему также нравилось обрабатывать землю, и он очень старался выполнять свою работу. Авель же больше любил животных. Ему нравилось играть с маленькими козочками, смотреть, как они пасутся, ухаживать за их жильем. И вот мальчики подросли. Они уже самостоятельно, без помощи отца, выполняли свою работу. Авель пас овец, а Каин работал в поле, выращивая фрукты и овощи. Труд каждого из них Господь обильно благословил. Поэтому оба брата решили поблагодарить за это Бога. каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву.
Я положу лучшее. Вот этот плод самый красивый. Да этот ничего. У меня наверняка будет лучшая жертва. Поэтому Господь, конечно же, примет ее.
Авель также положил на алтарь самых лучших барашков. Однако в его сердце не было желания превознестись над братом.
Пусть эта жертва будет во славу Божию.
Братья разожгли огонь и ждали, когда жертва будет принята. Но что это? Жертва Авеля принята Богом, а Каина нет.
Почему, Господи? Ведь я трудился не меньше Авеля. Почему ты так поступаешь? Неужели он лучше меня?
Когда доброе делаешь, то не прячешь глаз своих. А если не делаешь доброго, значит грех подошел к дверям сердца твоего и влечет тебя. Но ты не поддавайся греху.
Однако сердце Каина ожесточилось. Он был зол на Бога, но больше всего на своего брата. Каин никак не мог понять, чем Авелю лучше. Эта мысль постоянно жгла его сердце. Он уже стал ненавидеть Авеля. И вот однажды...
Авель, ты нужен мне.
Зачем?
Узнаешь. Пошли, я тебе кое-что покажу на поле.
Хорошо, сейчас.
Авель быстро собрался и пошел вслед за братом. Он даже и не подозревал, как сильно ненавидит его Каин. Вскоре они вышли на пустынное место, и здесь произошло нечто ужасное. Каин убивает Авеля. Увидев это, Бог спросил:
«Каин, где Авель?»
«Не знаю. Разве я должен за ним следить?»
«Каин, где Авель?»
«Не знаю».
«Что ты наделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».
После этих слов Каин покинул своих родителей. Он ушел далеко от своего родного дома. Там женился, у него родились дети, однако он не воспитывал их в страхе и любви Божьей.
Какая грустная история! Ну а как же Адам и Ева? Ведь они потеряли сразу двоих сыновей!
Господь по своей великой милости послал им еще сына, и они назвали его Сиф.
Жаль! Жаль, что все так произошло с Каином.
И всему этому виной была зависть. Ломастеры, вы простите меня, что я завидовал вам.
Ничего, мы не обижаемся на тебя. Хорошо, что ты понял свою ошибку и сразу же ее исправил.
Правильно, потому что зависть рождает много грехов. Отсюда и предательство, и ложь, и воровство.
Да. Но как же бороться с этим плохим чувством? Ведь оно же может еще подкрасться к сердцу.
В такой ситуации нужно за помощью обратиться к Господу. Она всегда у него готова.
А он точно поможет?
Конечно. Все зависит только от тебя. От того, как сильно ты хочешь избавиться от этого греха.
Хорошо. Я сегодня же попрошу прощения у Бога и помолюсь, чтобы он помог мне исправиться.